Продолжаем наш разговор. Доброе утро. Разговор о силе, разговор о слабости. Мы живем с вами в непростое время. И с вашего позволения я начну затравку. И что наиболее ценится сегодня, скажем так, одно из самых важных вещей, которые подсказывают нам военное время, это умение выживать в непростых ситуациях. Да, это умение сохранять оптимизм, сохранять бодрость духа, способность переживать, способность сочувствовать, способность не поддаваться панике, отчаянию и так далее. Все эти прекрасные качества, когда мы больше нам удается и жить в этом ощущении, когда меньше, но все они по большому счету закладываются в детстве, однако мы можем развивать их и будучи взрослыми. И будучи взрослыми людьми, для того, чтобы жить и активно существовать, продолжать расти в такое непростое время, в котором живем мы с вами, у нас у всех Всевышний в нас вложил механизмы. Да, механизмы, скажем так, адаптации. Или механизмы грамотной эмоциональной жизни. Я, с вашего позволения, коснусь их немножко сейчас, и потом мы с вами перейдем непосредственно к теме сильной слабости. Одна из возможности этого, да, это, например, не видеть мир в черно-белом свете. О чем сейчас пойдет речь? Это не о физической силе, да, ведь мы с вами говорим, что Всевышний дал сильных в руки слабых, дал греков, передал. Мощь греков, она пала от руки евреев, которые были довольно-таки слабые физически по сравнению с ними. Пишут, что меня плохо слышно. Я постараюсь говорить громче. Так лучше слышно? Так лучше слышно. Хорошо, буду говорить громче. Если вы читали книгу Виктора Франкеля, он пишет, что кто выживал в концлагерях, не дай бог, я не хочу сравнивать нашу ситуацию с их ситуацией, да, но какие-то механизмы правильного, продуктивного умения жить мы можем найти там и применить к нам. Это не те, кто были физически более выносливы, и не те, кто были, у кого было лучшее питание. И даже не те, у кого были рядом родные, у кого не все погибли, а те, у кого был смысл продолжать жизнь. И он видел, что люди более тщедушные физически и даже внешне эмоционально. Они продолжали жить и выживали, если у них был смысл для чего, чем те, кто были сильны физически. Поэтому самая первая вещь, которую мы хотим себе задать для того, чтобы обрести силу, эмоциональную силу, духовную силу в наш непростой период, это спросить себя, какой смысл в этом. И у каждого человека будет другой ответ, какой смысл в этом. Есть ответ национальный или духовный, патриотический, исторический. Разные могут смыслы. Но если мы спросим себя, какой смысл я вижу в этом, простите, для себя? Да? Вот для меня лично, какой в этом смысл того, что происходит сейчас? Что происходит с моей страной, с моим народом, вообще, с моим городом, с моими общинами, со мной, с моей семьей сейчас? Какой в этом смысл? Если мы сможем найти ответ для нас лично, какой смысл в этом, это даст нам силу, эмоциональную силу, духовную силу, жить этот период с поднятой головой, а не выживать его. Потому что инстинкт и форма выживания, она в нас сидит очень сильно. Мы умеем выживать. Это в нас вложено. Да? Мы умеем, когда поднажмёт, запастись продуктами, и водой, и радио, и всем, чем всем, чем надо говорить, служба тыла. Я постараюсь говорить еще громче. Прошу прощения заранее, извиняюсь за шум. Но мы говорим сейчас не о выживаемости, да, о чем Рабанит Рика говорила с нами вчера, это было очень интересно, а именно о выживаемости, а именно жизни с высоко поднятой головой, жизни со смыслом. И какие у нас могут быть критерии, что мы можем знать, что мы не выживаем, что мы живем? Меня слышно? Это видеть мир не в черно-белых тонах. Понятно, что у нас есть абсолютное понятие, что такое добро, и абсолютное понятие, что такое зло. Да, есть вещи, которые абсолютно непререкаемы. Но в каждодневной жизни, если мы умеем смотреть на вещи, на ситуации, которые происходят, не только черно-белые, это не только плохой человек, это не только злодей, да? Но люди себя, я не говорю сейчас про злодеев абсолютных, я говорю про людей, с которыми мы общаемся в нашем быту, да, в нашей общине, в нашем доме, увидеть ситуацию немножко с другой стороны, немножко добавить света, если нам кажется все очень черным, и немножко добавить тоже тень, если нам кажется все идеально, потому что идеальных людей не бывает. И очень часто мы, если не склонны к идеализации, а все мы чуть-чуть иногда склонны к идеализации кого-то, человека или какого-то явления, да, но чаще людей рано или поздно наступает период, когда мы разочаровываемся в этом. И чем сильнее мы идеализировали, тем больше будет разочарование. Поэтому людей, если мы видим все в черно-белых тонах, нам будет очень легко идеализировать людей, и тем тяжелее нам потом будет обнаруживать в них недостатки, что это естественно, это неизбежно, да, в этих есть недостатки. Дальше еще один момент, это умение выражать эмоции. Да, нам мы приучены не выражать эмоции, держать их глубоко внутри. Да, так легче выживать, если не выражать эмоции. Если мы хотим жить и расти и эмоционально, и духовно, нам нужно научиться объяснять себя, объяснять свои эмоции. Вау, я надеюсь, что сейчас это шоу закончится, потому что это тяжело говорить с ним. Секундочку, я прервусь. Нет в мире идеальной ситуации. Вот сейчас эта ситуация, она не идеальная, она мне реально мешает. Но мы это переживем.
Ну, поскольку у меня нету музыки, если как бы не ты...
Еще один механизм, который нам очень-очень нужен, это умение себя успокаивать. Да? То есть, когда произошло что-то очень неприятное, очень сложное, у всех с нами происходит ситуация неприятная, сложная, нам очень-очень нужен механизм, когда мы умеем себя успокаивать. И в нашей российской ментальности, извините, что я говорю такие вещи, мы не очень приучены себя успокаивать, да, может быть, я не говорю сейчас, не хочу говорить глобальные вещи, но если мы затронем проблему, как люди в России, да, склонность к алкоголизму и так далее, да, это поиск, возможность отключиться и забыться, да, а не успокоить себя. И это очень объяснимо. Почему? Потому что как закладывается механизм умения, когда человек что-то произошло, он себе говорит какие-то сам себе слова поддержки, да? Он не летит в бездну, он находит в себе резерв, ресурсы, да? Сказать себе, что будет хорошо, ничего, переживем, нормально, сейчас неприятно, завтра будет лучше. Какие-то слова, которые звучат как клише, но иногда клише это бывает самая мудрая вещь. Вот этот механизм, он закладывается в детстве, да? Когда с ребенком произошла какая-то неприятность, он ударился, или он что-то потерял, он с кем-то поссорился, и что-то у него не получается в школе. Есть рядом взрослый, который находится с ним рядом, по одну сторону баррикад. Он переходит на другую сторону баррикад и начинает говорить, ну, сам виноват, сколько раз я говорил, где твоя голова, опять посеял, и так далее. Да? Эти все диалоги и реакцию взрослых, которую ребенок слышал когда что-то маленькое с ним случалось, она записывается в его внутренний магнитофон, да, и записывающее устройство. Потом эти же самые слова, или почти эти же самые слова, эти интонации человек прокручивает себе сам во взрослой жизни, когда с ним случается какая-то неприятность. И нам, на самом деле, очень сложно поддержать ребенка, когда с ним случилось что-то неприятное. Да? Нам хочется, почему? Мы хотим, чтобы наши дети, они были, ну, так сознательно и неосознанно, мы хотим, чтобы они были победителями. Чтобы они из всех столкновений с внешней средой выходили с флагом в руки, барабаном на шее, чтобы у них все удавалось, чтобы у них в жизни все сложилось. Это, естественно, родительское такое желание. Но когда мы разочаровываемся в них, да, и порицаем их, когда у них что-то не складывается, нет ребенка взрослого, у которого все складывается, у всех неизбежно что-то не складывается. Время от времени, то в учебе, то с друзьями, то с учителями, то с одеждой, то с забытыми портфелями, тетрадями и так далее. Если мы умеем в этот момент ребенка поддержать, и вот этот момент слабости, как будто это момент слабости, да, мы умеем его поддержать. И находиться и быть с ним там, когда ему плохо, когда ему грустно, когда он разочаровался в друге. И говорит ему: ой, да у тебя будет еще 100 подружек, что ты так переживаешь из-за нее? Но сейчас она реально, девочка, например, очень расстроена, что ее лучшая подруга сейчас играет с другой девочкой. Это очень обидно, это очень больно. Да, это предательство. Если мы в этот момент, не, я не говорю ругать ту девочку, да, или того мальчика и так далее, но понимать, что сейчас ребенку очень грустно. Действительно очень тяжело, когда твой близкий друг так себя ведет. Это реально больно. Да? И быть с ребенком в этом месте, поддержать его в момент слабости, потом во взрослой жизни это становится момент силы. Когда мы находим в себе силы, быть с ним, когда ему плохо, грустно, страшно, одиноко, печально и даже скучно. Да? Просто признаться, что это так. Вот жизнь такие моменты. Но все всегда очень радостно. Очень неприятно. Неприятно, когда ученица кричит, и на тебя и весь класс это слышит. Это очень неприятно. Да? Неприятно, когда ты готовил доклад или делал домашнее задание и забыл это дома. И тебя учитель серьезно, Рэбби спросил, и ты... И это такой неловкий момент, понимаешь, что забыл ты дома. Это очень неприятно, это очень обидно. Да? Просто быть с ребенком, это очень обидно. Это очень неловко. Это стыдно. Такие моменты в жизни есть. Но когда мы запускаем, мы боимся там быть в этом моменте. Мы боимся, потому что мы боимся этих моментов боли. Мы боимся этих моментов неловкости, как будто это нас засосет, и как мы теперь отсюда будем выбираться. Мы не знаем, как отсюда выбираться. Да? Но происходит такой интересный момент, когда мы не боимся быть там с ребенком. Да? Не подталкивая его вперед пинками или словами, или окриками, или поручениями, или стыдим его. А мы просто находимся с ним там и никуда не торопимся бежать вперед. То интересным образом включается механизм, такой божественный механизм, на чего не назовешь, что ребенок находит в себе силы двигаться дальше сам. Да? Как иногда бывает, что человеку нужно дойти. Ой-ой-ой, как здесь шумно. Я постараюсь говорить громче. Да, что иногда человеку бывает нужно, он доходит до дна, да, и он отталкивается, и теперь он может подняться наверх. И если мы находимся с кем-то, кто нам рассказывает о чем-то, о своей неприятности, да, не пытаемся его сразу оборвать и сказать: да ты сам думай, да, и ты думай своей головой всегда, что ты слушаешь их. Это потом. Но когда мы не боимся быть человеком в тот момент, когда он слаб, Он находит в этом поддержку. Он черпает в этом силы. Это что-то, что закладывается в нем, в него на целую жизнь. Что он понимает, что он не обязан всегда быть идеальным. Он не обязан всегда быть совершенным. Это нормально. Это человечно. Не быть идеальным и не быть совершенным. Иногда быть уставшим. И иногда чего-то не хотеть. Это нормально. Мы все люди. Если мы ожидаем от детей, от себя все время идеальности, все время совершенства, то это невозможная совершенно иллюзия, что кто-то может быть идеальным, совершенным и прекрасным всегда, она потом в взрослой жизни разрушает и отношение к себе, и отношение к своим близким. И вот это, если это заложено в детстве, это прекрасно. Да? Человек умеет принимать себя таким, как он есть. И что удивительно, это создает ему ресурсы преодоления сложных периодов. Он не требует от себя геройства, не требует от себя вещей, которых он не в силах сделать. Он реально оценивает себя со своей силой. Умеет отделить свои желания от своих действительных нужд. Да, есть вещи, которые нам очень хочется. Они нам не нужны. А есть вещи, которые нам нужны. Но нам их не хочется. Да? Потому что не было никакого взрослого, который бы послушал нас, когда мы были маленькие, что нам действительно нужно, в чем мы нуждаемся. Понимаете? Но когда мы можем с ребенком быть в той ситуации, когда ему грустно, неприятно или сложно, он может понять, а в чем он нуждается сейчас. Он может услышать себя, свою личность. Потому что разные люди нуждаются в этот момент в разных вещах. Одним нужно одиночество, побыть самим, другим нужно послушать музыку, другим детям нужно поплакаться, а у кого-то в жилетку, да. Четвертому нужно просто побыть в этом, и оно само пройдет. Не надо ничего с собой делать. Вот просто побыть в этом, и оно само пройдет. Да? Одним людям разные бывают нужны потребности в их разных эмоциональных состояниях. Когда мы не убегаем от этих разных эмоциональных состояний, люди наконец-то начинают слушать себя. Ничто от них требует общества и какой-то невозданный идеальный образ. А какие они на самом деле реально есть? И это мы можем на самом деле в любом возрасте научить этому детей и научить этому самих себя. И сколько у нас есть еще времени, так много, я хотела бы, с вашего позволения, постараюсь говорить громче и затронуть еще одну тему, которая касается слабости. Лучше слышно? Слабости в том, что... секунду. И в том, что касается наших отношений со Всевышним. Да? И даже Виленский Гаон уже сказал, я прошу прощения, это большая тема, и сложно ее вместить в несколько минут. Простите меня, что я делаю такую, может быть, не очень хорошую вещь, такую большую тему, втискиваю в маленькое время. Но вы меня простите, я надеюсь. Еще Виленский Гаон говорил о том и писал, что есть дни любви в наших отношениях Всевышнего, а есть дни ненависти. Это его слова. Это не я придумала. Да? То есть дни, когда мы полны какого-то подъема и восторга, и света. Да? И все, мы прям чувствуем, что мы движемся к избавлению семимильными шагами. А есть дни, когда... не очень хочется молиться. И даже если молишься, чувствуешь, что это немножко из-под палки. И не очень хочется слушать лекции. И вообще не очень хочется и думать. И все, что связано с духовной работой, не очень хочется. И это иногда мягко сказано. И это называется днями ненависти. Да, так, казалось бы, агрессивное такое название. Но так это называет Виленский Гаон. И это нормально. ни одна духовная работа, типа на самом деле, ни одна настоящая духовная работа, не духовная работа для рекламы, для фантика, для какого-то имиджа, а настоящая внутренняя духовная работа, она невозможна без того, что с самого начала как человек начинает приближаться к Всевышнему по-настоящему, не на вау, не на скаку, да? А когда это углубленная духовная работа, неизбежно у него будут дни, когда ему не хочется заниматься никакой духовной работой. Когда он хочет сказать, оставьте меня все. Да? Может быть, в какой-то мере это символизирует дни Хануки, да, когда очень темно. И тогда мы зажигаем маленькие огоньки. И что символизируют вот эти маленькие огоньки Хануки в наши дни, как бы, в кавычках скажем, это дни слабости, это не дни нашей духовной силы, да, это дни, когда не сильно хочется. Это те вещи, которые мы делаем, и даже они небольшие. Чуть-чуть помолились там, чуть-чуть помолились здесь, что-то сделали небольшое, значит, что это очень важно. И даже мы не в Хануке, мы не включаем прожектора и свет во всей квартире, выходим с факелами на улицу. Нет, мы зажигаем маленькие свечки, одну, две, три, четыре. И они очень маленькие по сравнению с большой, темной, мрачной ночью, которая расстилается за окном. Что может одна или две свечки. Так же и нам, в такие периоды, когда нам кажется, ой, мы так далеки от Всевышнего сейчас, и он, наверное, вообще даже на нас смотреть не хочет. Знать, что наши маленькие тела, они имеют большой вес. И не упускать маленькие дела. И не думать, если я не могу сейчас молиться очень много и очень вдумчиво, и с большой каваной, то вообще моя молитва ничего не стоит. Не думать так. В это тяжело верить. Это надо просто знать. Да? Это, сердце этому не хочет верить. Просто надо это знать головой. Даже маленькая молитва, которую я помолилась, даже маленькое благословение, которое я сказала, даже маленькая улыбка, даже небольшое доброе дело, оно очень-очень важно. И продолжать их делать. То, что делали, не отпускать это. Держаться за это обеими руками и знать, что эти темные периоды, эти дни ненависти, они обязательно пройдут. Они обязательно пройдут и станут силы, и станет большой подъем заново. И мы будем думать, как такое могло быть, что мне не нравилось молиться, я сейчас получаю такое удовольствие от этого. А потом снова будут дни, когда нам не захочется ничего делать. Мы должны понимать, сказал это уже Рабсрой Саладр, что все люди арвим лизе-лизе. Что это значит? Что мы все духовно связаны между собой. Мы можем быть в разных городах и в разных странах, и мы даже можем быть незнакомы друг с другом. Но мы все связаны духовно. Я прочитала замечательную вещь, которую хотела бы с вами поделиться. Рабанит Хая Эрцберг в ее книге. Я ее цитировала раньше, когда-то. Что в тот момент, когда нам плохо и нам ничего не хочется делать вещей внутренних, я не говорю внешних, не для зрителей, а внутри. Нам не очень хочется сейчас делать какие-то духовные вещи, какие-то духовные усилия, нам это дается с большим трудом. Но мы все-таки пытаемся себя преодолевать. Мы все-таки пытаемся, да, и мы все-таки пытаемся и это, хотя нам стоит таких больших усилий, потому что другие дни нам просто это вау. Совершенно никаких усилий, наоборот, большой подъем. Мы должны знать, что в эти моменты, когда мы все равно продолжаем, не опускаем руки, и в конце концов нам удается эти дни с Божьей помощью вытащить себя из них и подняться на поверхность и увидеть солнечный свет, мы должны знать, что вместе с собой, духовным образом, мы помогаем другим душам, которые тоже находятся в этот момент в таком же состоянии. И мы тем, что мы делаем усилия, мы помогаем им подняться. И бывает так иногда, особенно зимой, сейчас у нас предстоит зима, что бывают дни, такие тяжелые, такие мрачные, такие сложные, такие беспросветные. Казалось бы, ну просто хуже не бывает. Как я могла вообще оказаться в таком месте, в таком душевном, духовном состоянии? Надо знать, что я не случайно оказалась в этом месте. Как говорят наши мудрецы, человек, и вы никогда не ошибается, никогда не забывается с дороги. Если Всевышний хотел, чтобы я оказалась именно в этом духовном, эмоциональном месте, значит, я должна была там оказаться. Почему? Потому что есть какая-то другая душа, которая находится сейчас там. Я спустилась вниз, чтобы вместе с ней подняться наверх. И тем, что я делаю усилия, знаете, как схватил кого-то и пытаешься, да, вынырнуть. Это очень тяжело. Но ты все равно пытаешься. И в конце концов оно вдруг получается. Независимо от усилий. Могут быть большие усилия, это не получится. Могут быть маленькие усилия, это вдруг, да, получится. Потому что Всевышний все равно нас в конце концов вытаскивает. Но мы стараемся в меру наших сил. Мы помогаем кому-то, кто находится именно в этой душевной или эмоциональной ситуации сейчас. Мы помогаем ему подняться наверх. И не случайно мы были там так низко. И не случайно мы потом поднимаемся высоко. И помочь кому-то. И это то, что сказал. Помните эту историю? Мы должны заканчивать. Я смотрю, еще через 2 минутки. И историю, которую вы знаете про Илель Вишамай, да, когда пришел гер, да, не еврей, пришел к Шамаю и сказал: я хочу выучить одну, всю Тору стою на одной ноге. И Шамай ему сказал: не морочь голову, говоря нашим языком, да, не морочь голову, что ты пришел с глупыми вопросами. Он пришел тогда к Илелю. И Илель что ему сказал? Помните, он ему сказал? Илель ему сказал: я могу тебя научить Торе, когда ты стоишь на одной ноге. И что это за Тора? Не делай другому того, чего бы ты не хотел, чтобы делали тебе. То есть ты не можешь начать духовную работу, если ты думаешь только о себе. И если ты не понимаешь, что будут времена в твоей духовной работе, когда ты стоишь на одной ноге, очень неустойчиво, когда ты стоишь на двух ногах. Это неизбежно. Будут разные периоды в твоей духовной работе, ты должен знать это заранее. Но ты должен также знать, что точно так же, как ты не хотел бы, чтобы тебя бросили на полпути или в начале пути, один, когда ты нуждаешься в поддержке, точно так же, как когда ты уже находишься внутри своей духовной работе и связи со Всевышним, ты знаешь, что когда ты пытаешься выкатиться наверх, ты помогаешь кому-то, какой-то душе, нескольким душам, а всем это было связано, которые находятся сейчас в этой ситуации, и ты помогаешь, потому что ты пытаешься преодолеть свои не совсем веселые дни. Потому что мы все связаны. И наша слабость становится нашей силой.